радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа мы предлагаем вам послушать чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия «Воскресение, седмица третья по Пятидесятнице». У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вы услышите беседу на воскресное евангельское чтение насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона Гаврильчика. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его» – тема этой беседы. 28 июня исполнилось 7 лет со дня кончины выдающегося церковного деятеля, проповедника, пастыря, катехизатора в смутное советское время, обратившего множество людей ко Христу и Его Святой Церкви, протоиерея Дмитрия Сергеевича Дудко. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшую передачу памяти отца Дмитрия Дудко. Прозвучит также архивная запись интервью Николая Васильевича Тюрина с преснопамятным отцом Дмитрием Дудко, посвященное таинству покаяния. Завершит первый час сегодняшнего вещания первая передача из нового цикла писателя Бориса Федоровича Спорова «Вокруг Пушкина. Новое прочтение».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция, как вы знаете, существует исключительно на пожертвования православных христиан, на ваши пожертвования наших верных слушателей. Не будет ваших пожертвований, не будет нашего вещания. Поэтому очень прошу не оставить нас без помощи. Мы ждем вас каждый день с 11 часов здесь у нас на радио. Мы очень рады, потому что готовы выслушать ваши пожелания и предложения о программах нашей радиостанции. Итак, ждем вас здесь, на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, в Доме радио с 11 до 18. Храни вас всех Господь!
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя третья по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 18-е зачало, 6-я глава. Стихи с 22 по 33. Господь сказал: «Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. И либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Господь говорит в сегодняшнем Евангелии о тайне простой жизни, о том, чтобы мы среди наших печалей, среди испытаний, среди всех лишений не заботились ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, а живите легко, свободно, чтобы не быть рабами всего того, что хочет поработить вас и лишить вашу жизнь радости. Вот что значит его слова. Тогда око наше будет простым, детским, светлым, доверчивым к Богу, потому что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, говорит Господь, то все тело твое будет темно. Все тело твое будет темно, если око твое будет помрачено каким-нибудь грехом. Если оно лишится той простоты, целостности видения жизни, какой призывает Господь. Какие сегодня нечистые темные глаза у многих людей, какая же темная жизнь и темные пути у тех, кто не видит ясно того, что открывает Господь. Они рассуждают так: «Конечно, Богу хорошо служить, но мы же не духи, у нас есть тела, земная жизнь, и о ней нужно позаботиться». Служение двум господам, говорит Спаситель, неизбежно приводит к такому состоянию, когда мы начинаем одного господина ненавидеть, а другого любить. Об угождении одному прилагаем все заботы, а к другому относимся все с большим нерадением. Чем больше люди начинают любить другого господина, мамонну, бога земного богатства, тем больше они ненавидят Господа и Церковь. Их ненависть доходит до того, что они, отвергая Бога, делают все, чтобы ничто не мешало им обогащаться, и быть уверенными, что все под их контролем, и что они в полной безопасности. «Идол мамонны на самом деле — это смерть», — говорит нам сегодня Господь. «Именно из-за многозаботливости, которая всю жизнь нашу делает бесполезной и бессмысленной, наполняя ее постоянным страхом, что будем есть и пить завтра. И действительно, есть и пить скоро будет нечего. И дышать из-за многозаботливости будет нечем, потому что из-за чрезмерного развития науки и техники, из желания обеспечить себя далеко вперед, человечество разрушает уже природу. Даже природа скоро перестанет учить человека. Посмотрите, она вас назидает, — говорит нам сегодня Господь, — а человек все уничтожает». Из-за многозаботливости Россия, самая богатая природными ресурсами в мире страна, стала самой нищей. Если многозаботливость проникнет в церковь, говорит Христос, это значит, что наступит конец миру. Если в первую очередь мы будем заботиться о том, о чем заботятся люди, не знающие Бога, не знающие, кому довериться и на что опереться, если в церкви перевернется этот порядок, жить не заботясь о завтрашнем дне, тогда свет, который в нас, будет тьмою. И так говорит Господь: если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Тьма будет такая, какая она будет уже при наступлении тьмы, власти тьмы, кончины мира. Мы должны научиться доверять Богу, научиться простым детским взором видеть все пути истории и все, что происходит в нашей судьбе. Чем больше мы будем доверять Господу, искать Царство Его и правды Его, тем больше у нас надежды, что все устроится с нашим Отечеством, потому что Сам Господь примет тогда участие в нашей нужде. Мы должны искать не просто Царство Небесного, но и правды Его. То есть не просто все исполнять, ходить на богослужение, а выйдя из церкви заниматься своими делами, думая при этом: молитва молитвой, а дела делами. Именно в этом случае величайшая религия, вера истины, превращается в суеверие. От того, что мы не ищем правды Божией, мы лишаемся дара доверчивости Господу. Господь говорит сегодня такие прекрасные, удивительные слова о том, как должен жить человек, показывая на птиц небесных, на лилии траву полевую. «Взгляните на птиц небесных», — говорит он, — «они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их?» «Ну да», — скажут некоторые, — «птицы ли не трудятся, не собирают свои житницы ничего? Посмотрите на воробьев или стрижей, или ласточек, или трясогузок, сколько они трудятся для своего ежедневного пропитания!» Но Господь говорит о другом. Не о том, что они не трудятся, а что не заботятся. У них нет никакой заботы. Они живут абсолютно беззаботно, легко. Вот об этой свободной жизни возвещает нам Господь. Он не говорит о том, чтобы в нашей жизни не было обычной предусмотрительности. Он не говорит о том, чтобы мы были беспечными, безответственными и бездумными людьми. Праздность есть искушение Бога, подобно тому, как дьявол искушал самого Господа, предлагая ему броситься с высоты, ссылаясь при этом на Писание, «Ибо ангелам своим заповесть о тебе на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твоею». Так и здесь. Вместо доверия Богу — гордость, вместо радости и мудрости — безумие и отчаяние. Самая главная тайна жизни, которой мы должны научиться — безграничное доверие Богу. Люди, не знающие Бога, ищут земное, потому что они не знают лучшего. Они ищут земное с заботой и тревогой, потому что они живут без Бога в этом мире, и не понимают, что есть Божий промысел, есть Отец Небесный, который бесконечно любит нас и знает лучше нас, что нам нужно. Почему без конца мы готовы слушать птиц и смотреть на цветы полевые? Из какого мрака и холода вырастают цветы, и каким сиянием и радостью облекает их Господь. Так что никакие цари земные во всей славе своей не имели такой праздничной одежды. Цветы существуют для того, чтобы напоминать нам, что жизнь — это праздник, преддверие вечного праздника, для которого создан человек. И птицы, не заботясь ни о чем, живут самой веселой жизнью. Они поют среди ветвей и хвалят Господа. Если мы будем ни о чем не заботиться, как они, мы будем петь, как они, всегда радуясь, всегда благодаря Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. продолжает первый час сегодняшнего вещания слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона Гаврильчика, на воскресное евангельское чтение в седмицу, третью по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, в третью неделю по Пятидесятнице Церковь Христова за Божественной Литургией предлагает нам евангельское чтение, в котором Господь нам указывает своего рода на цель и основной вектор жизнедеятельности христианской. Он заключается в очень кратких, достаточно емких словах Спасителя. «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам». То есть в этих словах Спаситель хочет нам сказать следующее, что основной ценностью нашей христианской жизни является не что иное, как искание и достижение путей к исполнению вечной божественной правды, то есть его заповеди, его закона нашей жизни. Для того, чтобы человек в своей жизни истинствовал в Боге, для того, чтобы его жизнь была не пустым времяпрепровождением и бесполезной тратой отпущенного Богом времени, а была бы жизнью, направленной на исполнение замысла Бога о человеке, а именно о том, чтобы человек в своей жизнедеятельности светил божественным светом, был светильником. И вот в связи с этим Господь указывает на как бы два направления, которые очень свойственны для жизни человека, это служение двум господам. Господь говорит, никто не может служить двум господам. То есть в нашей повседневной жизни мы замечаем, что человек, если он начинает пытаться служить и исполнять, так скажем, волю и приказания двух вышестоящих начальников, воли которых часто противоречат друг другу, то такое служение, оно рано или поздно заканчивается крахом и становится совершенно бесполезным, бессмысленным. Оно просто невозможно для человека. О каких двух господах говорит в данном случае здесь Господь? Говорит именно о том, что невозможно служить Богу и мамонне. По словам мамонне необходимо разумевать богатство. В этом говорит такие святители, толковники Евангелия, как святитель Иоанн Златоуст и святитель Феофилакт Болгарский. Почему это так? По одной простой причине, что те же самые указанные нами святые отцы, а также величайшие аскеты Церкви Христовой, которые были прекрасными знатоками законов духа, законов бытия человеческого, его жизнедеятельности, они всегда говорили о том, что стремление человека к богатству лишает человека разума, помрачает человеческий ум. И человек, пристращаясь к богатству, к наживе, к роскоши, теряет из своей жизни Бога. Что это значит? Это значит то, что да, человек при этом может ходить в храм, может даже причащаться, может быть даже исповедоваться, хотя это очень маловероятно, но не будет в нем Духа Христова. Что это значит? Это значит, что человек, довольствуясь лишь формальной такой вот христианской жизнью, не ведет жизни христианскую согласно закону Божию, заповедавшего нам жертвовать собой ради ближнего. То есть, все-таки суть христианской жизни заключается в самопожертвовании, в любви к Богу и ближнему. Любовь к ближнему и любовь к Богу, она невозможна, если человек чем-то в своей жизни не поступается, чем-то в своей жизни не жертвует собой ради Бога, в чем-то себе не ущемляет. Вот не случайно святитель Григорий Палама в одном из своих бесед говорит о том, что на самом деле всем нам, христианам, даже дана заповедь о жизни в бедности. Возможно, эти слова покажутся несколько для людей, слушающих, обличительными или, может быть, суровыми и жесткими, но это говорю не я, в этом случае говорит сам святитель Григорий Палама, столб православия, который стал святителем благодаря очень многим жестокостям, очень многим испытаниям, которые пришлось ему пережить в своей жизни. Это и плен у турок, и гонение от иерархов и так далее, много-много другое. Но при этом святитель всегда оставался верен Христу, верен божественной истине, божественной правде. Вот это характерная черта именно христианина. И жил всегда в большой скудости, в постоянном недостатке. Но это, конечно, не значит, что богатство как таковое, оно является неким своего рода препятствием человеку для того, чтобы достичь вечности, обрести Бога. Нет. Речь идет о том, что само богатство или пристрастие к богатству, или грех себялюбия, оно приводит к тому, что человек неразумно, пользуясь тем, что дается ему от Бога по промыслу Божию, превращается в алчного стяжателя материальных благ. Это касается, между прочим, не только лишь денег, не только лишь каких-то иных материальных благ. Это касается, безусловно, и вообще в целом греха угождения собственной плоти. Вот если человек в своей жизни привыкает жить только лишь для плоти, только для того, чтобы угождать порочным страстям, то есть жить землею, то такой образ жизни в корне противоречит жизни христианской. Он отлучает человека внутренне от Бога. И вот не случайно Господь говорит о том, что светильник для человека есть око. Это тоже очень важные слова Спасителя, в которых говорится о том, что ум, под словом «око» необходимо, нужно подразумевать, необходимо, чтобы человек его хранил в чистоте, в правде Божией, в истине, и истинствовал ум. Вот если человеческий ум, который является для человеческой души оком, он чистый, душа является чистой. Чем можно осквернять ум? Ум оскверняется, прежде всего, человеком постыдными страстями, пороками. Это тщеславием, блудной страстью, это и сребролюбием, и гордостью, и многими другими вещами. Но прежде всего, конечно, нецеломудрием. Нецеломудренными, сребролюбивыми помыслами, которые разрушают, прежде всего, человеческую душу, сочетают человека с законом смерти и разлучают человека от Бога. По этой причине весь подвиг христианина как раз и направлен на то, чтобы соблюсти чистоту ума, ясность. Под умом ни в коем случае не подразумевается рассудок человеческий. Рассудок – это более низшая часть человеческого состава, человеческой природы, которая ниже ума. Ум, он находится в сердце человека, почему часто его еще называют или сердцем, или называют его совестью. То есть здесь можно также сказать о том, что чистота ума человеком, она достигается при достижении человеком чистоты совести. Если совесть чиста, то, безусловно, ум чист. Но, безусловно, недостаточность только лишь совести для человека засвидетельствована историей ветхозаветного человеческого рода, который вынудил или заставил Бога дать человечеству еще писанный закон. То есть тот закон, который обличал бы человеческую совесть и расставлял точки над «и», говоря, где зло, где добро, конкретизируя эти понятия для человека. Господь говорит, что если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. То есть, если будет ум человеческий чист, то и вся душа человеческая будет светла. То есть, она будет, как говорит преподобный Семенов Богослов, душа будет воспринимать божественный нетварный свет. Она будет видеть этот божественный свет. Кстати, монашеский подвиг, который как раз и заключается в том, чтобы суть этого подвига, чтобы обрести полное единение с Богом, для этого, прежде всего, блюсти чистоту ума, весь монашеский подвиг, он имеет и внешнюю, и внутреннюю сторону. То есть, опять-таки, внешняя сторона – это богослужение, это дисциплина внешней жизни, так скажем, телесной жизни человека, которым достигается чистота тела, которым подчиняется тело человеческой душе. А вторая сторона – это, конечно же, дисциплина души или чистота человеческой души инока, которая достигается путем откровения помыслов, часто исповеди, часто участия в божественных Евхаристии, достигается чистота ума и обретается единение с Богом. В принципе, именно ради этого, собственно говоря, иноки всегда и уходили из мира для того, чтобы главная как бы задача в жизни человека соблюдение чистоты ума была всецело исполнена монахом и без всяких препятствий. Собственно говоря, поэтому монашество оно появлялось. Но, тем не менее, эта заповедь, она дана Спасителем для каждого из нас. Господь также вот в этой беседе, в евангельском зачале воскресном, постоянно подчеркивает, что христианину, последователю Христа, необходимо не прилепляться ни к чему абсолютно земному. Это выражается словами «не заботьтесь» или по-славянски «не пицитесь». То есть под этими словами необходимо подразумевать вовсе не то, чтобы вообще сложить руки, ничего не делать, предоставить собственную жизнь, так скажем, попечению Богу. Не об этом речь идет, потому что заповедь о необходимости труда, она дана Богом в самом начале, еще в раю возделывать и хранить рай. И эта заповедь, она остается в силе поныне. То есть трудиться человек должен и необходимо, ибо трудящийся достоин пропитания, а трудящийся для неяст, пишет апостол Павел. Но опасность для нашей жизни христианской всегда составляет именно пристрастие. Пристрастие к одежде, пристрастие к пище, пристрастие еще к чему-то, что делает человека рабом тех или иных вещей, тех или иных удовольствий и лишает человека сначала ощущения близости Бога, лишает человека страха Божия и лишает человека в итоге вечности. Но вот эту нашу небольшую беседу я, пожалуй, завершу словами святого праведного Иоанна Кронштадтского, который в своей жизни достиг искомого единения в Боге и чистоты ума, сердца, совести. Он говорит следующее, цитирую слова Спасителя из читаемого Евангелия. «Не забудьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Слышите, по слову Господне, все те язычники, они христиане, которые о том и заботятся, что есть это пить или во что одеваться. О делах Божьих и исполнении заповедей вы не помышляют. Ищите же прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам. Всякий хозяин, господин кормит, поет, одевает своих слуг. Корми паче Господь Бог будет и питать, и одевать нас, если мы будем слугами Его. Если не служащих Ему, не ведущих Его, Он питает, одевает, корми паче не забудет служащих Ему. Аминь». Очень важно, чтобы мы в жизни и доверяли больше Богу, и всю нашу жизнь направляли прежде всего к Богу, осознавая, что все остальное в нашей жизни является уже вторичным по отношению к исполнению воли Божией.
Вы слушали беседу на воскресное евангельское чтение в седмицу третью по Пятидесятнице насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Дорогие наши слушатели, 28 июня исполнилось 7 лет со дня кончины выдающегося церковного деятеля, проповедника, духовного писателя, выдающегося пастыря современности, катехизатора, протоиерея Дмитрия Сергеевича Дудко. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Послание апостола Павла к римлянам из главы 14. Известный всей России церковный писатель и общественный деятель священник Дмитрий Дудко родился 24 февраля 1922 года в Брянской области. Когда ему было 15 лет, его отца арестовали за отказ вступить в колхоз, и мать остается без средств с тремя детьми. После начала Великой Отечественной войны семья 2 года пробыла в оккупации, а после освобождения в 1943 году Дмитрия призывают на фронт. Он провоевал год и был комиссован из-за ранения и осложнений после перенесенного тифа. В 1947 году Дмитрий поступает в Московскую духовную семинарию, а по ее окончании продолжает обучение в Московской духовной академии. Но уже в 1948 году его арестовывают по обвинению в антисоветской пропаганде и приговаривают к 10 годам лагерей и последующим лишениям всех прав на 5 лет. Освободили отца Дмитрия в 1956 году. После освобождения отец Дмитрий Дудко окончил академию в 1960 году, был рукоположен во священника и направлен служить в Москву. Но в 1973 году власти запретили ему служить на 4 месяца за то, что тот осмелился говорить проповеди
и беседовать с народом. Затем батюшку перевели служить в Орехово-Зуевский район. Спустя некоторое время отец Дмитрий попадает в автокатастрофу. Врачи утверждали, что после полученных тяжелых травм он вообще не сможет ходить. Но произошло чудесное, как вспоминал сам батюшка, исцеление. И уже через полгода он был переведен служить в Гребнево, вторым священником в 1976 году, и прослужил здесь 4 года. С его приходом обстановка в храме изменилась до неузнаваемости. Появилось много молодых людей, приезжавших из Москвы и окрестностей. Самвона зазвучали длинные, увлекательные проповеди отца Дмитрия. Многие записывали их на магнитофонную пленку и распространяли среди верующих. Люди, на многие годы лишенные пастырских наставлений, ловили каждое слово священника. Но и после служб никто не расходился. Отца Дмитрия осаждали разнообразными вопросами. Не только в праздничные дни, но и в будни храмовая ограда была полна людьми. В парке под липами ставили столы, дымили самовары, начиналась общая трапеза. Зимой все собирались в сторожке, за обедом читалось священное писание. К церкви примкнуло много новых людей. Всех отец Дмитрий старался снабдить духовной литературой. Как писал канадский профессор Поспеловский, отец Дмитрий был священником, о котором много говорили в Москве, известный своими проповедями в форме диалогов с верующими и неверующими, борьбой за права человека, деятельностью в самиздате, а также открытием у себя дома неофициальной воскресной школы, катехизации. Этот священник крестил тысячи взрослых новообращенных. Конец цитаты. Отца Дмитрия Дудко хорошо знали и за границей. Его уважали все, кто знал или хотя бы единожды встречался с ним. Наталья Николаевна Соколова вспоминает, что ее отец, известный религиозный писатель и богослов Николай Евграфович Пестов, благоговел перед подвигом отца Дмитрия и не раз беседовал с ним на летних прогулках. В 1980 году отца Дмитрия вновь обвиняют в антисоветской деятельности. От старосты храмов потребовали разобрать всю пристройку в сторожке, в которой жил отец Дмитрий. Перекопали весь подвал, надеясь найти аппаратуру, с помощью которой тот держал связь с зарубежьем. Но нашли только запасы картошки на зиму. Заодно распотрошили библиотеку отца Дмитрия, которую он собирал годами, и конфисковали его рукописи. Напуганная староста долго жгла книги среди могил кладбища. Самого батюшку арестовали, и полгода он провел в следственном изоляторе, после чего его отпустили, но перевели в другой храм. Но отец Дмитрий не забывал своих духовных чад из Гребнева. Часто приезжал во Фрязино и проводил беседы. Многие из его духовных детей стали священниками и служат в Москве и Подмосковье. Светлая память об отце Дмитрии Дудко, необыкновенном и любвеобильном пастыре, сохранилась навсегда в сердцах многих и многих знавших его прихожан. Сегодня, дорогие слушатели, радиостанция «Радонеж» предлагает вам одну из своих архивных записей. Николай Васильевич Тюрин, бывший сотрудник нашей радиостанции, любезно предложил к эфиру одну из бесед с преснопамятным протоиереем Дмитрием Дудко, которая касалась вопроса таинства покаяния в православной церкви. Эта запись сделана в 90-е годы прошлого века. Мы предлагаем ее вашему вниманию.
Ну, вот так что, а просел, значит, у меня уже сердца ничего нет. Ну, можно оставаться, уже сердце много еще. Но вы боретесь с этим, но все равно для вас не опасно.
Вот опять такой немного соблазнительный для некоторых момент. Рассуждают так. Человек грешил всю жизнь. Ну, только что людей не убивал, скажем. И вдруг, там, за час до смерти, за полчаса, искренне кается, слезно, перед священником, исповедуется, причащается. И, как церковь учит, он в Царстве Небесном может оказаться. Да. По милости Божией.
Первым даже в твоем,
да. Как это так? Как это так? Не укладывается в голове людей просто.
Возьмите, возьмем примером разбойников. Это все разбойники. Один кается. что он виноват, а другой не кается. Почему? Потому что процесс покаяния у одного шел всю жизнь. Но только на кресте он вышел. Поэтому это нелегко давалось ему покаяние. И поэтому, как результат подспудной борьбы, подспудной работы, вот вылилось покаяние. Поэтому вот и показатель того, что не нужно, ах, он сказал только, говорит, нет. Если бы сказал, ну когда, значит, другой бы сказал. А то другой-то не сказал, значит, что? Значит, у него не было этой работы. Поэтому почему разбойники? Один кается, другой не кается. Почему? Да потому что незаметно для него у него идет процесс. А другой счет процесс гасит. Он не хочет, постоянно борется. И смеется, думаю, как мультики, что? О, что других спасал? Почему не спасешь нас? Потому что он сейчас измеряет земными действиями. А иначе, как это не так. Вот. Поэтому не нужно думать, что тот человек, который перед смертью раскаялся, это легко ему удалось. Это самый трудный момент. Ведь представьте, возьмите даже так. Вот вы бежали, считали, что это хорошо, делали все такое. И вдруг ваше сознание дошло, что вы делали плохо. И надо сказать об этом. Это же величайший труд. Это величайший труд. Не каждый может перешагнуть. Если у него борьбы не было, значит, не было призвания имени Божьего, то он не сможет это сделать. Поэтому не надо думать, что вот, ах, он сказал, и сразу первый входит в сердце. Нет, ничего подобного. Это значит плод его работы, незаметно для других посторонних глаз. Вот. Поэтому покаяние случайно не бывает. Случайно не бывает. Покаяние – это плод всей жизни.
И еще вспоминается в этой связи, как ни странно, и это на слуху, думаю, нашего русского народа, духовный стих, я бы сказал, легенда о 12 разбойниках. Ведь тоже яркий пример Кудияр-атаман. Там все сказано. И девицу красу украл, и души честных христиан губил. И вдруг совесть Господь пробудил.
Разбойника лютого, да. Совесть Господь пробудил.
Значит, видимо, у него все равно опять была какая-то работа подспудно в голове.
Конечно, конечно. А потом, если это покаяние мимолетное, то он так вздохом и останется. А возьмите вот покаяние мытаря, это чея. Если кого обидел, четверо сделал больше. Если у нас, ну что, да, конечно, я виноват, ну что. А сделать не хочет ничего, потому, допустим, уже, значит, сильно практически не остается. Остается еще молитва, остается еще слезы, так что все слезы, много остается. Поэтому если он ограничивается тем, что он сказал, что он грешник, и на этом заключает, может, христианским покаянием будет. Поэтому покаяние, что есть трудно, это покаяние. Это величайший подвиг, это величайший труд, это весь запас духовной энергии должен мобилизовать, чтобы завершился процесс, закончился процесс.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за ваше обстоятельное объяснение. Будем надеяться, что слушающие нас вникли немножко, осознают это.
Дай Бог, дай Бог. Слушающим приветствую их и подай Бог им сил, крепости, умения. Значит, без покаяния нет спасения. Рада сразу. Значит, любоваться своими грехами или любоваться своими добрыми делами – это самое плохое. Она, как сказано, Иване, пусть правая рука не знает, что делает левая, или левая не знает, что делает правая. То есть сделал и забыл. О своих добрых делах не думай. Предостав волю Божию, он даст оценку, он все сделает. А мы должны себя сознавать грешником. Мы грешники. Мы ничего не сделали. Только есть порывы, а сделать ничего не делали. И в самом деле, если бы мы видели, даже если при нашей большой работе, допустим, мы видели, что только мы сделали, мы самую минимальную часть сделали. И, вот, и даже стыдно было, стыдно стало, что как это, так я думал, что я сделал что-то, а я, оказывается, что в результате я ничего не сделал.
Есть такие люди, любят всю жизнь вспоминать что-то, они там когда-то сделали хорошее, доброе, думают, потом вспоминают всю жизнь.
Это надо предоставить волю Божию. Хорошее и плохое Бог рассудит. Последнее слово у Бога. Наше слово, нормы, думать о таком, но наше слово ничего не значит. ничего может не значить. Может быть, действительно, если в самом деле сделали доброе дело, благодарить Бога. Но не утверждаться, что я сделал. Если Бог не помог, я вообще ничего не делал. Помыслить, как апостол Павел говорит, что помыслить, вздохнуть по-доброму мы не можем без помощи Божьей.
Вы слушали архивную запись беседы Николая Васильевича Тюрина с протоиереем Дмитрием Дудко. Беседа была посвящена таинству покаяния. Напомню, 28 июня исполнилось 7 лет со дня кончины преснопоминаемого известного церковного деятеля, выдающегося пастыря, проповедника и духовного писателя, члена Союза писателей России, протоиерея Дмитрия Сергеевича Дудко. Радио «Радонеж», цикл передач «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». У нашего микрофона писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров.
Мы закончили разговор с вами о Толстом. И в прошлый раз говорили, что непременно продолжим разговор о Пушкине. Ну вот какая сложилась ситуация. То, что я приготовил по Пушкину, вдруг потребовало дополнения, предварительного разъяснения. И мне пришлось обратиться к своей публикации в журнале «Москва» 2007 года. Я буду пользоваться этой статьей, хотя не думаю, что я ее подряд буду вам читать и цитировать. Но если вы захотите познакомиться с этой статьей целиком, а называется она «Вокруг Пушкина», то можете прочесть, повторяю, в журнале «Москва», октябрь 2007 года. Итак, начнем с этой статьи. Если отбросить заведомую ложь и клевету, то станет очевидно. Сегодня Пушкин воспринимается с завидным постоянством, и это дает право сказать: Пушкин понят, Пушкин воспринят как органическая часть основы национального самовыражения. Мы уже и не задумываемся, а кто же вот в таком понимании открыл для нас Пушкина? Однако еще по школьным годам со словом Пушкина у нас связан Белинский. Так нас учили в школе, что Белинский – это он нам растолковал Пушкина, и мы его должны слушаться. Когда же человек взрослеет и особенно специально начинает заниматься литературой, то не менее неожиданным может оказаться и другое утверждение. Мы воспринимаем Пушкина каким открыл его для нас Достоевский. Ибо очень и очень во многом Белинский ошибался, оценивая не только Пушкина, но и Гоголя и других писателей. Но об этом в школах не говорили и не говорят. Тут уж и наше невежество, и партийная муштра КПСС прошлого века. Фактически же произошло иное слияние. Народное обосвоение Пушкина воссоединилось с национальной оценкой поэта почвенниками, славянофилами и Достоевским. Да и мог ли Белинский оставаться безупречным первым в оценке Пушкина, если их несовместимость была принципиальной и глубокой. Пушкин — национальный поэт, Белинский — партийный критик. Пушкин — православный человек, шаг за шагом единящийся с Христом. Белинский, поначалу в молодости, судя по его письмам, вроде бы православный человек, и отец у него священником был, в конце жизни воинствующий атеист. Это можно видеть даже из письма Белинского Гоголю. Пушкин — человек высокой культуры и образованности, чего о Белинском, к сожалению, не скажешь. И так во всем. Более того, отношение Белинского и Пушкина представляется как отношение Сальери к Моцарту по художественному произведению поэта. Характеристика для иллюстрации — запись Достоевского в дневнике писателя. Цитирую. «Один из известнейших современных русских писателей, это, я поясню, Тургенев, свидетельствует, что он видел Белинского с комической яростью, напавшего на отсутствующего, как выразился этот писатель, Пушкина за его два стиха в «Поэты черни». «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». «И, конечно, — твердил Белинский, — продолжает писатель, — сверкая глазами и бегая из угла в угол, — конечно, дороже. Я не для себя одного, а для своего семейства. Я для другого бедняка в нем пищу варю. И прежде чем любоваться красотой истукана, будь он распрофидиевский Аполлон, мое право, моя обязанность накормить своих и себя назло всяким негодующим баричам и вершеплетам. И уж если такой человек, как Белинский, написавший по крайней мере доселе всех болей и всех лучше о Пушкине, разъяснивший нам его значение, во многом весьма удовлетворительно, если Белинский, повторяю я, назвал Пушкина барином и вершеплетом за грубую будто бы ошибку великого поэта в гражданском и нравственном воззрении его на искусство, то уж сколько должно быть было от других, низших, чем Белинский, когда идея попала на улицу, о смеянии, хулении, осуждении, ругательств над низким уровнем мировоззрения поэта за его гражданскую несостоятельность, за крепостническую неразвитость. А между тем, какая комическая ошибка, какое смешное и грубое заключение, говорит в дневнике писателя Достоевский. Вот и в этом легко допустить реакцию именно Сальери. Ко всему Белинский, очевидно, и не в силах был возвыситься над печным горшком, над телесным, вовсе не допускал к рассуждению Божий завет «Не хлебом единым будет жив человек». Белинский не мог признать чужого мнения, он буквально не допускал инакомыслия, таковы уж по природе своей воинствующие демократы. Потому-то он и увидел в Пушкине прежде всего мастера, вершащего поэзию ради поэзии, но не признал в нем ни национальной гражданственности, ни духовности, ни философской глубины. Человека тревожит не сделанное, не написанное, тревожит не сказанное и не высказанное, тревожит то, что может так и уйти с его жизнью, не воплотившееся в слово или дело, личный опыт. А ведь это главное — личный опыт. Всю жизнь можно заниматься делом, всю жизнь открывать и ничего не открыть, ничего не оставить. Со смертью умрет и то, над чем ты трудился годы жизни. Лишь иллюстрация быстротекущей жизни, а не личностное укоренение. Именно личностное, свое, это и складывается и столик опыта. И задача каждого — собрать эти толики, оформить и высказать для общественного опыта. Так вот и высказать, как это сделали, скажем, Гоголь в «Выбранных местах», Достоевский в «Дневнике писателя», в частности, в специальном пушкинском выпуске. Новая оценка Пушкина – плод, зревший десятилетиями, и важно не просмотреть этот плод, не спутать его с партийной установкой. И тем не менее Пушкин – первое фундаментальное открытие Белинского, и, естественно, открытие ущербное. Помешала прозападная партийность, помешал воинствующий атеизм, не хватило национальной преемственности. Писарев в партийности пошел еще дальше – так что сетовал даже на Белинского. Он и вовсе отрицал Пушкина, не находя в его творчестве живых достоинств, кроме образца, воплотившегося искусства ради искусства. И все-таки усилия демократической критики оказались тщетными. И после нового открытия Пушкина во второй половине века стало очевидным, что национального поэта так просто на пьедестале не потеснить. И тогда возвратились к личной жизни поэта. Из Пушкина постарались сделать живой анекдот. В итоге поэт представлял сексуальную распущенность человеком. По анекдотам судя, просто, ну, даже говорить не хочется об этом. Нравственно ущербным, со всеми исходящими из этого выводами. Однако поэт оставался национальным знаменем. И первый, кстати, национальным поэтом назвал его Чадаев. Его пытаются обратить в богохульника и атеиста, чтобы так провести отчуждение от народа. Литературная общественность обращается к забытым спискам Гаврилиады, и Брюсов провозглашает авторство этой злополучной Гаврилиады. Хулиганствующие около литературы футуристы призывают и вовсе сбросить Пушкина с корабля современности. Так и обозначились уже в XX веке те направления, что готовы участвовать в разрушении Пушкина.
Был Борис Федорович Споров, писатель, член Союза писателей России. Вы слушали передачу из цикла «Вокруг Пушкина. Новые прочтения». Продолжение в наших ближайших эфирах.